Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телеканала RTVI, программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин, напротив меня сегодня писатель Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Новости из Московского окружного военного суда, где наконец-то вынесен вердикт присяжные по делу об убийстве Бориса Немцова и признаны фигуранты, 5 человек, виновными. Осталось дождаться только срока, это точно уже будет срок, конечно, будут различные варианты, сколько лет дадут, могут дать вплоть до пожизненного. Какие вопросы у вас остались? Понятно, вот самое распространенное говорят, что, конечно, не нашли заказчиков. И я даже сейчас видел комментарии в Фейсбуке, в социальных сетях, что наверняка вот Кремль стоял за убийством, поэтому мы никогда не узнаем именно заказчиков. Как вам версия такая?
Ну, тут несколько вопросов. Во-первых, заказчиков не то чтобы не нашли, их не искали, скажем, определеннее. Сделано все возможное, чтобы на них не наткнуться. Были предприняты недюжинные усилия для того, чтобы не допросить Еремеева, не допросить Кадырова, не найти Еремеева, да, и так далее. Были большие усилия приложены к этому, поскольку общественность сделала многое для расследования. Журналисты, друзья Немцова, адвокаты потерпевших сделали многое для того, чтобы очень многое с заказчиками было ясно. Государство, которое у нас равняется следствию, как минимум в знаковых делах и равняется суду, сделало все возможное для того, чтобы заказчиков не найти. Вопрос о заказчиках, насколько я знаю, не был даже включен. Да? Присяжными, так сказать, не озадачили этим вопросом. Это первое. Второе, по поводу того, как я отношусь к версиям, такие усилия Кремля по неустановлению заказчиков естественным образом наводят всякого нормального человека на мысль, что это же неспроста. С чего бы вдруг, да, вот в нескольких сотнях метрах от Кремля происходит такое знаковое убийство, и столько, да, и столько очевидных обстоятельств, да, и просто совершенно, значит, никаким образом не учитываются. Это же, конечно, неспроста, это просто логика. Вообще надо пользоваться иногда обычной человеческой логикой. Собственно, присяжные для этого и существуют, для этого и были придуманы, чтобы помимо юридической логики была не пропущена бытовая. Вот эта бытовая логика, здравый смысл называется в просторечии, указывает нам на то, что Кремль как минимум заинтересован в том, чтобы заказчики убийства не были найдены. Это утверждение не тождественно утверждению, что что Путин стоит за убийством Немцова. Uh-huh. Это означает то, что я сказал, что Кремль по каким-то обстоятельствам, не имеющим никакого отношения, разумеется, к интересам правосудия, закона, не хочет установления заказчиков убийства Бориса Немцова.
А согласны с тем, что Кремлю и лично Путину нафиг не нужен был мертвый Немцов? То есть не в интересах Кремля убийство, тем более в 100 метрах.
Я не думаю, что в интересах Путина убийство Немцова. Да, я думаю, что ему это не в его интересах. Так же, как не в его интересах было убийство Политковской, безусловно. Означает ли это, что за этим убийством не стоит его элита? Нет, не означает. Означает ли это, что элита ведет, его уголовная или политическая элита, назначенная им, уголовная элита, ведет свои игры, которые кончаются убийствами политиков, журналистов? Да, означает. Означает ли это, что Путин не свободен в принятии решений, потому что зависим от этой элиты, увяз с потрохами? Да, означает. Это я отвечаю на незаданные судом вопросы, как потенциальный присяжный. Да, это означает, что Путин не заинтересован в нахождении заказчиков убийства.
Тогда вопрос. Мы с вами не следователи, мы с вами не являемся судьями, мы не являемся судьей Юрием Житниковым, который этот процессом руководит. Вопрос веры я вам хочу задать. Верите ли вы в то, что Кадыров не причастен никоим образом к заказу убийства Бориса Немцова?
Смотрите, как дивно звучит формулировка вашего вопроса.
Я старался.
Замечательно. Вы, у вас очень хорошо получилось.
Спасибо.
Верю ли я, что Кадыров не причастен? То есть нужно некоторые усилия, вера. Вера – это ведь нечто иррациональное, да? Изначально любая вера – это нечто иррациональное. Значит, все рациональное указывает на то, что Рамзан Кадыров является заказчиком этого убийства. На это указывают некоторые рациональные соображения и факты. Огромное количество рациональных соображений и фактов.
Ну, например?
Ну, например, нет, ну, они были многократно перечислены. Давайте не уводить от сути, вы задали очень точный вопрос. Например, читайте все, что опубликовал за эти два года Вадим Прохоров, адвокат, да? Десятки ясных абсолютно и фактов, мотивационных вещей, да? Почему Рамзан Кадыров, скорее всего, стоит за этим убийством и его чеченская политическая элита, выходящая прямо к ним. На это указывают рациональные соображения, чтобы сэкономить эфирное время. Отсылаю вас к огромному массиву материалов, сейчас щелчком мышки, да, Вадим Прохоров, адвокат, Рамзан Кадыров, и вы читаете тонны текстов. А вот для того, чтобы удостовериться в невиновности Рамзана Кадырова, нужна вера. Можно поверить в то, что Рамзан Кадыров почему-то невиновен, в то время как все рациональные соображения указывают прямо на огромную вероятность
Слушайте,
его вины.
Виктор, извините, пожалуйста, но я честно скажу, я не припомню, чтобы были конкретные доказательства у той или иной стороны, у журналистов, у адвоката Вадима Прохорова, который представлял интересы родственников Немцова, на то, что это Кадыров. Возможно, это в интересах было бы Кадырова, Немцов мешал Кадырову, и Кадыров
пытался... Огромное количество, послушайте, поскольку мы, как вы справедливо заметили, не в суде, и у нас немножко другой формат, и там 10 минут на эту тему не хватит для того, чтобы даже изложить обстоятельства, а не то, что их обсудить, да? Значит, еще раз говорю, огромное количество прямых рациональных соображений и в части мотивации, почему имел возможность испытывать острую личную неприязнь Кадыров. Да? Для всех, кто следили за политическими высказываниями Немцова, это не представляет никакой загадки. И организационные возможности, несопоставимые с каким-то шофером, который из личных, да, каких-то побуждений взял и застрелил, да, потратив на это сотни тысяч. Да? Все это... Да, и совершенно очевидные следы, повторяю, Геремеев, Адам Делимханов, все это многократно было опубликовано. Значит, не будем валять дурака, а как минимум это заслуживало внимательного расследования, допроса. Как минимум Геремеев, Делимханов и Кадыров заслуживали допроса. В случае, если бы следствию было интересно найти заказчиков убийств. Если интересно, в интересах следствия и стоящих за следствием и суда было интересно вывести убийц из-под ответственности, то для этого было сделано все в рамках этого процесса.
А можно все-таки попрошу вас, Виктор, ответить на вопрос? Верите ли вы в то, что Кадыров не причастен к заказу убийства, или верите в то, что он причастен?
Это не вопрос веры. Все обстоятельства, которые мне известны, указывают на то, что он прямо...
Ваши ощущения, что они вам подсказывают?
Это не ощущения.
Почему это не могут быть ощущения? Ну, слушайте,
ощущения?
Но, опять же, за два года я видел массу каких-то комментариев и домыслов насчет того, что да,
хорошо,
точно это чеченцы, это вот оставим, прямо Кадыров,
нет,
а Путин секундочку. Его прикрывает.
Оставим в покое мои ощущения. Ощущения – это вещи, касающиеся несколько более тонких материй, нежели факты, доказательства, мотивировки, да, мотив убийства. Это простые вещи, да? Все, что я знаю об этом деле, говорит мне о том, что за этим убийством стоит Рамзан Кадыров. Не только он, разумеется.
Если бы Кадырова посадили на скамью подсудимых, вы бы удивились, как заказчика?
Я бы удивился. Это означало бы некоторые изменения в структуре власти. Это означало бы другой политический пейзаж. Потому что в сегодняшнем политическом пейзаже позднего Путина, назовем это, Рамзан Кадыров – фигура неприкосновенная, в значительной степени ключевая, от которой Путин в значительной степени зависим, разумеется. А для меня присутствие Рамзана Кадырова на скамье подсудимых означало бы, что пейзаж изменился.
История с Кадыровым закончена, получается. Была бы.
Была бы. Не исключено, что именно поэтому Именно на это был расчет тех, кто могли подталкивать Рамзана Кадырова к организации этого убийства.
Писателя Виктора Шендеровича со своим особым мнением. Мы продолжаем эфир радиостанции Москвы и телеканала RTVI. Виктор Шендерович, писатель, напротив меня. Можете присылать свои вопросы на номер +7 985 970 45 45. Хочу вам предложить конструкцию одну. Может быть, она вам понравится. Вот смотрите, насколько важно, чтобы всем показали когда-нибудь со временем, что заказчики все-таки есть, и это реальные лица, а не какой-то неопределенный круг лиц. Вот если представить, что после убийства Немцова у Владимира Путина был жесткий разговор с Кадыровым, и он сказал: «Рамзан, если вот такое еще раз повторится, все, вот, все, тебе конец, сядешь, не будешь правителем Чечни и так далее». И Кадыров пообещал: «Хорошо, больше такого не будет». Вот если бы вы знали, что такой разговор состоялся, вас бы устроил такой исход?
Алексей, вы сами слышите, что вы говорите? Дело происходит не в детском саду, где воспитатель указывает ребенку, что тут написал мимо унитаза. Что здесь еще раз повторится? Вы сами слышите, что вы говорите? То, что вы, ваше предположение, означает, что мы живем. Ну, то есть я-то это знаю, но вы это просто подтверждаете, да, вот этой версией. Что мы живем, так сказать, под бандитской властью, в чем в буквальном смысле, да, это убийцы. Это убийцы в интересах одного из них. Нет, секундочку, я исхожу из нарисованной вами картинки только. Когда президент страны говорит убийце, которого сам назначил и которого прикрывает, и которого не дает отдать под суд: «Я тебя сейчас прикрываю, но чтобы этого не повторялось». Вот сама эта конструкция маловероятная, на мой вкус. Маловероятная. Никаких разговоров между ними, разумеется, на этот счет прямых, по моему ощущению, мы говорим об ощущениях, да, не было.
Вера ощущения.
Да. Нет. Я иначе представляю себе происходившее. А вот то, что на Кадырове держится усмиренная Чечня для Путина и решение чеченской проблемы таким чудовищным средневековым образом, и то, что силовики благодаря Кадырову ощущают себя проигравшими во Второй Чеченской войне, и то, что Немцов, по моим предположениям и по предположениям значительной части, так сказать, представителей страны потерпевшего, да, пал жертвой аппаратной интриги в путинской элите, когда силовики хотели бы убрать Кадырова, и Кадырову, видимо, было как-то слито, что папе, в скобках Путину, будет очень приятно, если Немцов будет убит после того, как Немцов оскорбил папу, по вот этим вот восточным бандитским понятиям. Да? Скорее всего, вот если вы спрашиваете, во что я верю, не имея, разумеется, никаких буквальных доказательств, то эта версия представляется мне самой похожей на правду. Но вот чего точно там нет в этой истории, это интереса закона к обнаружению убийц. Вот этого там нет. Кремль покрывает убийц Немцова. Почему именно он их покрывает, это уже вопрос интересный, дискуссионный.
Знаете ли вы об отношении Кадырова к Сталину? Ну, в принципе, нет никакого последнего заявления Кадырова на этот счет,
свежего. Можно предполагать, и исходя из общих соображений, лукавое отношение к Сталину, разумеется.
Лукавое. Как вы думаете, что чувствует Кадыров, когда, например, он видит данные опроса Левады-центра, и там россияне говорят, что один из самых выдающихся людей в всех времен и народов, по-моему, такая формулировка использована, это Сталин?
Вы знаете, мне совершенно неинтересно чувство Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот это последнее, что меня волнует в этой ситуации. Мои чувства оскорблены. Мой мозг оскорблен. Я понимаю, что это свидетельство тяжелой интоксикации.
Чем?
Империи, имперской тематикой. Россияне тяжело больны. Это болезнь рукотворная. Это то, что... Это не просто случайно подхваченная инфекция. Этот укол этой инфекции сделан и делается, и процесс поддерживается Кремлем.
Но, видимо, ослабленный иммунитет, как это предрасположенность к такой болезни, может быть, недостаток образования?
Откуда взяться образованию, если оно выкорчевывается? Это не недостаток образования. Это государственная политика по искоренению образования. И все люди, которые пытаются, собственно, заниматься образованием, очень быстро оказываются маргиналами или врагами. Да? Именно так. И только так. Это не недостатки в работе. Это иное целеполагание. Просто, да, у врача и убийцы несколько разные задачи в отношении здоровья. Да, вот и все. Задача состоит, это инфицируется, 15 лет заливается эта имперская дрянь в мозги. Да, в некрепкие мозги. Да, если бы это начать заливать в Дании, то, видимо, это пользовалось бы меньшим успехом. Это другой вопрос. Но в эти некрепкие мозги вполне сознательно заливается эта имперская трава. В связи с чем? Тема империи, тема доминанты над миром, тема мы всем покажем, можем показать, можем повторить. Сталин, как воплощение этой темы, потому что именно при Сталине Российская империя, называя вещи своими именами, достигла своего военного пика, да, напополам с Америкой владели миром, контролировали мир. Сталин в имперской парадигме совершенно справедливо воспринимается россиянами как фигура номер один. Почему именно имперская парадигма для россиян в начале 21 века, прости господи, кажется главной? Каким образом туда затесался несчастный Александр Сергеевич Пушкин в этот ряд убийц? Это уже второй вопрос. Это второй вопрос. Но, конечно, именно имперская парадигма. Причем речь-то шла, обратите внимание, даже не о россиянах. Ведь в этом списке нет вообще всех, речь шла о землянах, да, о людях.
Всех времен и народов.
Всех да. времен и народов, людях. Туда не попал Жан-Жак Руссо.
Наполеон там есть.
Правильно, имперская тема, да, это наша. А уж кто кому вломил, ну, в пятом он, там, в двенадцатом ему, это уже второй вопрос, да?
По-моему, Ломоносов еще есть,
да,
кстати.
Чудом попал.
Ошибка.
Да. Ошибка. Если кого-то из этого ряда, знаете, удалите лишнее, загадка на логику. Да, вот есть ряд цифр, надо удалить лишнее. Все четное, одно нечетное. Ну, ясно, да, что надо удалять нечетное. А это лишнее там, конечно, Пушкин. Конечно, Пушкин. Какой там свободою горим? Какие сердца для чести? Да, вот тот, кто круче всех вставил всему миру, тот, кто нанес больше всего крови принес... С нашей стороны, по крайней мере, уж с советско-российской. Вот он главный человек. Там нету Пастера, который, да, придумал, как спасти, да, пенициллин и всякое такое, да. Там нет никого. Там нет Руссо, там нету Сократа.
Тогда, почему же за Путина обидно? Почему он на втором месте? Путин-то живая легенда. По-моему, вот из списка 20 персонажей исторических, которые есть у Левады, Путин единственный ныне живущий человек. Потому что остальное – это история. А Путин, он вот на втором месте.
Давайте все-таки порадуемся, что из всех ныне живущих на Земле, скольких там миллиардов людей, только один заслужил внимание россиян. Это тяжелейшая мозговая интоксикация. Это, в сущности, без сознания лежат. Это такие, знаете, под закрытыми глазами бродят глазные яблоки.
Виктор, вы констатируете о лечении? Какой курс?
Лечение?
Курс чего надо назначить?
Для начала надо от катетера, да, вот вынуть катетер с ядом, который просто ежедневно вливает в мозги, да, в организм, ежедневно вливает благость империи, величие Сталина, ужас либерализма.
Телевизор, да. Что ли?
Телевизор, радио, многомиллионные все эти комсомольские правды. Вот этот весь большой катетер, да, который вставлен в вену, большой федеральный катетер, надо для начала вынуть.
Вы считаете россиян какими-то неполноценными? То есть они сами не могут принять решение, нужен им телевизор, не нужен, вы хотите принудительно их лишить пропаганды?
Нет. Если бы их кто-то спрашивал, понимаете, спрашивать решение можно у человека, находящегося в сознании. Россияне сегодня без сознания.
Все?
Большая часть. Те потребители федерального телевидения, безусловно, без сознания в каком-то смысле.
Я тоже смотрю телевизор иногда. Вот вроде сижу, видите.
Ничего, не подаете признаки жизни. Но вы, видимо, пользуетесь не только федеральной информацией, видимо, какой-то еще.
Есть такой грех за вами,
да. А есть люди, которые просто питаются оттуда, у которых телевизор работает как осветительный прибор. Так вот, для начала к ответственности прилагается, когда мы говорим «выбор». Выбор может быть у взрослого человека, как мы знаем. Да? До какого-то времени за ребенка отвечает старший, взрослый. Для выбора необходима минимальная мера ответственности. Сегодня можно в Пхеньяне опросить народ, и народ весь как один выскажется за Трудовую партию Кореи. Весь как один. Значит ли это, что Трудовая партия Кореи является оптимальным способом управления для северных корейцев? Не уверен. Не уверен. Я просто думаю, что тут работает очень мощный механизм, состоящий из страха, стокгольмского синдрома, деградации. Там всего поровну. Мы, конечно, не Северная Корея, конечно, но мы большими шагами движемся, конечно, разумеется, в ту сторону. В сторону, и, повторяю, если брать общие знаменатели, если не сконцентрироваться на деталях, то общий знаменатель – это имперская тематика.
Слушайте, ну вот в сторону Кореи мы движемся, вы какие-то ужасы рассказываете. Северная Корея – это расстрелы. Недавно видели, как довели до комы американского студента, который там плакат сорвал, его судили.
У нас никого не доводили, не доводят до комы в местах заключения? Вы так в этом уверены? Или, может быть, просто об этом американском…
Есть случай, ну слушайте,
есть
хорошо,
случай.
Хорошо.
А то есть случай есть.
Есть.
То есть вы в курсе об этом карельском лысом, значит, начальнике колонии и о том, что они делали с Дадиным? Ну, Дадин – фигура, про которую стало известно.
Мы можем вспомнить Магнитского, да.
Можем вспомнить Магнитского. Значит, скажите, пожалуйста, к кому мы ближе? Я же не говорю, что мы тождественны Северной Корее. Но скажите, в каком направлении этот вот Кассиев офицер, вот этот вот садист, да? В каком направлении? Это ближе к Северной Корее или это ближе к Норвегии? Скажите, пожалуйста.
А здесь можно, слушайте, если бы я был работником какого-нибудь центрального канала на телевидении, я бы вам сказал, что в США, например, полицейские любят расстреливать почему-то темнокожих больше, чем белое население. И здесь мы как будто бы равны по жестокости системы.
Нет. Тут вы были бы, ну, если вы действительно способны взять в рот этот довод, то вам действительно надо двигаться в сторону федерального канала. Но полагаю, что вы шутите. Полагаю, что вы прекрасно понимаете, что речь идет не о цвете кожи, а о степени агрессии, которая разная среди подросткового черного населения и среди жителей Новой Англии. Да, немножко разная. Эта тема совершенно другая. Это тема социальная, а не расовая. Вы хотите мне сказать, что негров линчуют, но вы опоздали с этим сообщением лет на 60. Понимаете, он уже у них президентом был. Да? Поэтому давайте не валять дурака. И давайте на соображение о нашем движении к Северной Корее не припутывать то простое соображение, что рая нигде нет. Это азбука. Рая нигде нет нигде. Есть степень приближения к аду. В этой степени приближения к аду мы движемся в том направлении, а не оттуда. В сторону Северной Кореи, а не оттуда. Это совершенно очевидно. Если вы оставите в покое Соединенные Штаты Америки, а попробуете ответить на этот простой вопрос, вы, видимо, согласитесь, что мы ближе туда, чем к Норвегии.
Писатель Виктор Шендерович со своим особым мнением. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. программа «Особое мнение» в эфирах Москвы и телеканала RTVI. Виктор Шендерович, писатель, сегодня гость нашей студии. Здравствуйте. Вам еще раз. Вы знаете, я вас хотел вернуть к первой теме, о которой мы с вами говорили, к Немцовым, потому что забыл очень интересный вопрос. Мне кажется, это тоже немножко как бы про опросы населения и про социологию. Двое из присяжных, которые признали киллера Заура Дадаева виновным, посчитали, что он заслуживает снисхождения. Есть ли у вас объяснение, как это возможно?
Нет, никаких объяснений. Это относится, так сказать, к каким-то... Это частность, очень любопытная психологическая частность. Вот тут бы интересно, да, кинематографистам, документалистам. Вот это для документалиста, я считаю, вот с этими людьми поговорить. Да, понять, что за этим стоит. Вот это любопытная вещь, это такая прикладная социология. Нет, импровизировать по этому поводу не имеет смысла никакого. Это интересный факт.
Напомните, пожалуйста, фильм «Творение Оливера Стоуна» вы изучали?
Нет, нет.
Почему?
Зачем?
Почему? Интересный продукт,
вы который знаете, что?
Показали на весь
вы
мир.
Вы знаете, что... мало ли...
Как исследователь.
Мало ли... Нет. Вы знаете, что у меня слабая нервная система. Я ни того, ни другого
видел. Вроде никаких ужасов не было.
Я ни того, ни другого. Нет, как раз ужасы на здоровье. Вот там «Каннибал Лектор», это я легко посмотрю. А вот на «Путь на Состоном» увольте. У меня слабые нервы. Слабые нервы смотреть на двух этих людей. Я их поодиночке-то не переношу. Нет, я достаточно... Вы знаете, я уже цитировал эту французскую дивную пословицу, что у кого есть собака, тому не обязательно лаять самому. Огромное количество моих друзей, в том числе по службе, по работе, журналистов, все это посмотрели, и в Фейсбуке самые подробные, так сказать, отчеты, цитаты. С этим я, конечно, ознакомился. Это не кажется мне интересным.
Вы себя лишили возможности почувствовать настроение, дух этого кино? Мне кажется.
Зачем?
Потому что есть же, понимаете, это разные вещи, сухие какие-то новостные сообщения,
Алексей,
субъективные впечатления.
Есть какая штука. Я этот цирк с конями смотрю 17 лет. Первое время, это была программа «Итаго», «Бесплатный сыр», «Плавленый сырок» на «Эхе Москвы», да, публицистика такая ежедневная. Я смотрел это, я этого съел столько продукта, что мой организм закончился, мой организм бастует. Я больше Путина в себя внутрь не принимаю. Мне достаточно того, что я эти пошлости потом почитал в изложении коротко. О России я знаю немножко больше, чем Стоун. О Путине тоже.
Зато у Стоуна незамыленный взгляд.
У Стоуна незамыленный взгляд. Про Стоуна отдельный разговор. Послушайте.
Но ведь это правда. Алексей, вы 17 лет наблюдаете за цирком, у вас взгляд замылился. И согласитесь, вы иногда говорите штампы, в том числе в эфире «Эхо Москвы». Это не обвинение, но это констатация. Я даже работаю на «Эхо Москвы», тоже иногда повторяюсь.
Вы путаете, наверное, штампы с результатами таблицы умножения. Я говорю банальности. Давайте будем точны. Банальности. Да, в 2017 году в России надо настаивать на том, что 2×2=4, а угол падения равен углу отражения. Я вынужден, как попка в предпенсионном своем возрасте, напоминать россиянам, что разделение властей чрезвычайно важно, что нужно менять политиков, как меняют пеленки, по той же причине. Я вынужден цитировать самые очевидные, простые вещи. Да, я вынужден это говорить. Это банальности, но не штампы. Мне это совершенно неинтересно. Гораздо важнее, если возвращаться к теме, все-таки чем мы отличаемся от Северной Кореи, все-таки что-то хорошее, да? То вот, смотрите, вот эта история с Алексеем Малобродским, Ниной Масляевой, да, история этих театральных арестов.
Седьмая студия,
и так далее. Смотрите, вот акция, которая состоялась в последние дни, вчера, во многих театрах России, после спектаклей вышли режиссеры и зрителям говорили об этом, да, и очень многие довольно видные деятели театральные выступили в защиту Алексея Малобродского и Нины Масляевой. Это, мне кажется, очень важным. Это то, чем мы все-таки отличаемся от Северной Кореи. Все-таки некоторые образцы гражданского общества, цеховой солидарности, человеческой солидарности налицо. И обратите внимание, никого из тех, кто выступил, да, ни с кем ничего не случилось. Скажу больше, чем больше людей и тем громче будут выступать в защиту, тем меньше шанс, что с кем-то что-то случится. Потому что оппоненты чрезвычайно смотрят и следят за массовостью. Если один высунулся, его можно по голове, в том числе обыск, немедленно прислать на дом. А вот если это делают многие, да известные, против всех, против цеха, против общества, если оно появляется, власть немедленно теряет свой гонор. Довольно быстро теряет свой гонор. И в этом смысле замечательно. И театральное общество, театральная общественность, да, театральный люд, который довольно круто поднялся в поддержку Алексея Малобродского и Нины Масляевой. И юридическая, да, общественность, и вышка, которая, значит, и Генри Маркович Резник в этой истории с сталинской мемориальной плитой, который вышел и хлопнул дверью. Это то, что дает некоторую надежду на торможение по пути к Северной Корее. Потому что там, где есть общественность, там, где есть общество, там Северной Кореи быть все-таки не может.
Ну, вы, по-моему, противоречите сами себе. С одной стороны, говорите, что мы несемся в Северную Корею, с другой стороны, вы хвалите наше общество, которое тут абсолютно барьером.
Никакого, где вы видите противоречие? Количество тех, кто несется, да, лежит без сознания под этой капельницей ядовитой и значит, в сторону Северной Кореи ползет. Это потребители федеральных каналов. Они исчисляются десятками миллионов. Генри Маркович Резник не исчисляется десятками миллионов. Алексей Вадимович Барташевич, профессор, не исчисляется десятками миллионов. Это люди, но люди очень заметные. Так вот, общество состоит из людей, в том числе из знаковых людей. Там, где их не могут быть десятки миллионов. Десятки миллионов могут ориентироваться, но для этого нужны нервные, да, нервная система. Телевидение, которое рассказало бы о Генри Марковиче Резнике. Федеральное телевидение, которое рассказало бы, что Резник хлопнул дверью и что вышка сказала, что не будет сотрудничать с организацией, у которой Сталин висит. Если бы про протест театралов показали в прямом эфире по второму, первому каналу федеральному, кто-то из тех десятков миллионов, да, который лежит без сознания, может быть, лишь бы дернулся и очухался.
Ну, это маленькое, слушайте, но я сейчас не пытаюсь защищать, скажем так, руководство телеканалов, но в масштабах страны это маленькая новость.
Это очень серьезная
новость. Не поймет среднестатистический зритель вот эту историю про седьмую студию Серебряников.
А теперь я вам скажу,
кто
из нас, Алексей,
зрители?
Кто из нас русофоб? Я или вы? Я думал, что я.
Можем скинуться с вами.
А оказывается, вы. Потому что вы полагаете россиян дебилами, которые не понимают важность темы.
Не. Это вы сначала сказали, что россияне зомбированы, что их надо отключать.
Да, они зомбированы, совершенно верно. Так если их отключить от федеральных каналов, от того, что сейчас показывают федеральные каналы, и привлечь их внимание, чтобы их формировал не Сергей Марков, а Генри Маркович Резник, изо дня в день... Чтобы не эти, а эти формировали представление россиян о добре и зле.
Вы хотите одну пропаганду заменить другой.
Это не пропаганда.
Принудительно поставить Резника, чтобы он вправлял мозги.
Не надо принудительно. Нет, это... Нет, секундочку. Никакого принуждения нет. На этот случай есть разные кнопки, да, с разными мнениями. Мне бы хотелось только, чтобы это мнение было представлено хотя бы наряду. Наряду. Это первое. Второе. Это, конечно, вопрос... перехода количества в качество. Конечно, с одного раза ничего не будет. Но я только настаиваю на том, что россияне потенциально ничем не хуже датчан. И если им начать... Они ложку мимо рта не проносят и в состоянии анализировать информацию. Но если настойчиво, десятилетия напролет, заниматься тем, чтобы деградировать население, чтобы Золдостанов, Кадыров... И вот это все становилось элитой, а Генри Маркович Резник становился маргиналом, да, и Дмитрий Борисович Зимин, и Сергей Петров, да, и так далее, так далее. Чтобы эти люди становились маргиналами, а эти продолжали быть элитой, то тогда не обижайтесь на результаты.
Вы уважаемого Генри Марковича Резника слишком идеализируете. По мне, так лучше бы он закрыл глаза на эту табличку и продолжал бы ходить в ВУЗ и делиться своими знаниями и рассказывать о своей гражданской позиции, воспитывать новое поколение.
Какое счастье? А вот он воспитывает новое поколение, Алексей, тем, что он хлопает дверью нечестивой, покидая собрание нечестивых, как нам велит священный текст.
Ну, опять же, много ли в масштабах страны узнали о поступке Генри Марковича?
Гораздо больше, чем будут слушать его лекции. Гораздо больше. Я, например, узнал, а его лекции не слушаю. Гораздо больше. Иногда выйти, хлопнув дверью, иногда обозначить свое публичное несогласие, это гораздо важнее, чем предложенная вами теория малых дел. То, что вы предложили, это такая пошловатая, признаться, с моей точки зрения, оправдание тех, кто не хочет высовываться. Я зато я делаю свое дело. Я же свое дело делаю хорошо, да? Я же на своем месте хорошо поступаю. Вот отлично. А какое? Ну, там то ведают бояре, да? Так вот, Генри Маркович Резник, по счастью, прекрасно понимает приоритеты, и он очень помог, как мог, помог исправлению нравов тем, что вышел, хлопнув громко, по возможности хлопнув дверью. Точно так же помогли исправлению нравов, да, и вышка, и вот эти люди. Вместо того, чтобы делать свое дело, что мешало каждому режиссеру играть свой спектакль? Нет, люди вышли перед спектаклем, потому что мерзость играть свои прекрасные спектакли, оставив в беде своего товарища. К вопросу еще напоследок. Все-таки любимая тема – об элите. Да? Вот у нас элита Рамзан Кадыров, вот у нас элита Золдостана, вот у нас элита Сергей
Марков. Вашей версии.
Нет, это те, кто маячит в телевизоре, те, кто образец для подражания.
Ну, слушайте, в телевизоре маячит элита?
Ну, конечно. Ну, а с них предлагается брать пример. Я же
кто,
назвал...
Кто предлагает брать пример Золдостанова? Если он там появляется, ну, слушайте, а если вы не появляетесь в телевизоре, вы не перестаете быть элитой для некоторых?
Нет, я маргинал, Алексей. Я маргинал. «Эхо Москвы» – это последнее место, может быть, предпоследнее, куда меня пускают. Я не могу появиться на федеральном канале 17 лет, 16 лет, если вам это неизвестно. 14 лет я не могу появиться со своей программой ни на каком телеканале. Мне не сдают в аренду залы, я же говорю про телевидение и радио. Эту тему вы зря затронули. И я, конечно, не элита здесь, никакая не элита. Я маргинал. По счастью, список соседей по маргинальству, да, меня абсолютно устраивает. Я хочу быть маргиналом через запятую с Геной Марковичем Резником, да, и с Дмитрием Борисовичем Зиминым, ну, я недостоин быть через запятую, чем быть элитой с этими, разумеется.
Вы себе вот как будто цену набиваете и рассказываете, вот
нет,
посмотрите,
нет,
какой я исчезающий вид,
нет,
меня, Виктор Анатольевич.
Давайте я уточню.
Полминуты у нас.
Давайте я уточню, я не считаю себя, так сказать, человеком, равным Дмитрию Борисовичу Зимину, разумеется. И Генри Марковичу Резнику, разумеется. Я только говорю, что в их ряду, в их строю, даже с самого краю, мне гораздо уютнее, чем в среде нынешней политической и культурной элиты, безусловно.
Не буду называть вас маргиналом. Писатель Виктор Шендерович со своим особым мнением
это
в эфире «Эхо Москвы» и телеканала «РТВ». Спасибо.